わちゃーん、ではでは、ナマステトー、ではでは、ナマステストー、ポタバワナプルバジャー、Bhuta bhavana purvajan Tatvijanihi yajgyanam Tatvijanihi yajgyanam Atmatattvani darshanam Atmatattvani darshanamDeva Deva Namastestu Bhutam Bhavana Purvaja Tat Vijanihi Yajgyanam Atma Tattvani Darshanam Перевод стиха. Шри Нарада Муни обратился к Брахмаджи. О, главный из полубогов! О, перворожденный Творец всех живых существ! Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Пожалуйста, открой мне трансцендентное знание, которое приводит к постижению истины об индивидуальной душе и сверхдуше. Комментарий Шрилы Прабхупады. Этот стих еще раз подтверждает совершенство парампары, систему ученической преемственности. В предыдущей главе рассказывалось, как Брахмаджи, первое живое существо во Вселенной, получил знание непосредственно от Верховного Господа. И без искажений передал его своему ученику Нараде. Нарада хотел постичь это знание, и Брахмаджи в ответ на его просьбу открыл его Нараде. Таким образом, вся система ученической преемственности заключается в том, чтобы задавать следующему человеку вопросы, касающиеся трансцендентной науки, и со смирением внимать всему, что он говорит. Этот же метод рекомендуется и в Бхагавадгите. Чтобы обрести трансцендентное знание, ученик, ищущий истину, должен обратиться к квалифицированному духовному учителю, предаться ему, со смирением задавать вопросы и служить ему. Знание, которое получает ученик, со смирением задавая вопросы своему учителю и служа ему, куда более действенно, чем знание, купленное за деньги. Духовный учитель, принадлежащий к цепи ученической преемственности, которая восходит к Брахме и Нараде, не требует от своих учеников денег. Чтобы показать природу индивидуальной души и сверхдуши и понять характер их взаимоотношений, истинный ученик должен удовлетворить учителя своим искренним служением. Пятая глава, вторая песня. Текст первый. Причина всех причин. Нарада Муни является сыном Господа Брахмы. Господь Брахма — это отец всей Вселенной. Итак, их отношения, они родственные. Из многих творений Господа Брахмы не все являются такими подобными Нарада Муни. Нарада Муни в своем роде единственное живое существо во Вселенной. Самый мудрый среди полубогов. Из всех детей Господа Брахма он считается наиболее мудрым. Затем Нарада, он должен принять это знание. Первый после Господа Брахмы. Первый преемник. В каком-то смысле можно сказать лучший. Даже как мы говорим, Брахма лучший среди всех живых существ. Потому что он первый получает знание от Кришны непосредственно. И непосредственно Брахма проповедует Нараде, поскольку Нарада обладает таким подходящим интеллектом. Причем этим интеллектом наделил его сам Господь Брахма. Брахма, ему сопутствовали очень возвышенные мысли перед тем, как Нарада вышел из его ума, из его сердца. Очень возвышенные мысли, он был сосредоточен на Боге полностью. И как следствие этих усилий возник Нарада Муни. Нитя Ситха, освобожденная душа, в прошлом творении он заслужил это положение. Об этом он будет говорить Вьяса Деви. Он ясно помнит прошлое творение Нарада Муни. Итак, Господь Брахма наделил его необходимым разумом для того, чтобы можно было передать послание трансцендентное. Это означает, что далеко не каждому человеку можно передать духовные знания. Далеко не каждый, кто будет спрашивать об этом, получит знание. Потому что здесь Прабхупада говорит, купить невозможно за деньги это знание. Необходимы подлинные качества. Вопросы задаются со смирением. Это очень важное условие. Цепь преемственности держится на таких взаимоотношениях. Всякий, кто находится в цепи преемственности, он является учеником. Это главная квалификация. Иногда мы обсуждаем квалификацию ученика и квалификацию гуру, и кажется, что квалификация гуру это важнее, чем квалификация обсудить квалификацию ученика. Потому что ученик думает. Если гуру квалифицированный, он и меня сделает квалифицированным учеником. Поэтому мысли обычно таковы, направления. Что обычно человек рассматривает квалификацию гуру более подробно, чем квалификацию ученика. Но на самом деле все наоборот. Это иллюзорное восприятие, иллюзорное понимание. Потому что гуру никто иной, как ученик в цели преемственности. И тот, кто лучший ученик, он является гуру. То есть на самом деле единственная квалификация это ученик. Это слуга. Это единственная квалификация. И поэтому не означает, что гуру он просто господин своих учеников. Это будет не совсем точное понимание вещей. Иногда материалисты смотрят и говорят, вот посмотрите, ваши гуру, они командуют вами. Они приказывают вам, вы выполняете. Они вас используют, они вас просто подчиняют. Это именно вот этот поверхностный взгляд материалистов. Они думают, что гуру это господин. Но гуру никогда так не думает, что он господин. Так же как отец, он не думает, что он просто эксплуатирует своих детей, хотя он им приказывает, он их обучает, безусловно. Но истинная квалификация не в этом заключается, чтобы использовать кого-то для удовлетворения чувств, а чтобы принести подлинное благо. Отец и называется потому отцом, что он хочет блага своим детям. И все его усилия направлены на воспитание, основано на этом чувстве, принести благо, принести пользу своему ребенку. Помочь ему развиваться, приобрести необходимые знания, необходимые качества. Он очень заботится об этом, чтобы жизнь ребенка сложилась как можно лучше. Лучше, чем у меня, он думает, отец. Что дети должны жить лучше, чем родители. Нормальные родители так думают. И поэтому гуру, он сравнивается с отцом в этом смысле слова. Как отец своих учеников, а ученики это его дети. И он хочет высшего блага своим ученикам. И поэтому имеет право требовать с учеников что-то. На этом основании он не является господином таким образом. Скорее, он совершенный слуга выступает в такой роли. И Нарада Муни, он был наделен определенными полномочиями уже от Господа Брамы. Господь Брама, он передает преемственность, знания по преемственности через Нараду. Хотя и много других живых существ исходят из него, такие как демоны также исходят из Господа Брамы. И полубогие демоны зашли из него, но демоны не получают трансцендентного знания. Тогда мы спросим, в чем, почему? Ведь Брахма, он беспристрастен ко всем. Если это его дети, демоны, полубоги, почему он дает знания только полубогам? Но это есть известная история. Как Брахма однажды, он просто объявил по всей вселенной об этом. Он сказал, что завтра я начну преподавать науку о самом себе, о душе, атма-таттву. То, о чем здесь как раз говорится, атма-таттва. Трансцендентное знание. Прабхупада переводит это как знание об индивидуальной душе и сверхдуше. Два момента. Трансцендентное знание означает постижение своего «я» духовного и сверх-я. Эти две вещи неразрывны. Постичь их отдельно одно от другого практически невозможно. Невозможно. Сверхдуша постигается только во взаимоотношениях с индивидуальной душой. Для живого существа нет другой возможности постичь сверхдушу, лишь только войти с него в взаимоотношения. Никакие книжные знания, никакое напряжение ума не поможет. Если только он разовьет непосредственное взаимоотношение с сверхдушей, он может познать сверхдушу. Но в другом случае нет, душа остается непостижимой. Потому что душа – частичка сверхдуши. Не познав сверхдушу, нельзя до конца понять душу. Как иногда кто-то может спросить, почему душа трансцендентная, она страдает в этом мире. Если рассмотреть без сверхдуши, мы не сможем понять этот момент. Ведь действительно, ее же природа трансцендентная. А трансцендентная природа, она выше материальной. И материальные страдания на самом деле не могу коснуться душу. Каким же образом мы страдаем в этом мире? Реально. Этот момент кажется трудным для понимания лишь только тогда, пока мы не постигли сверхдушу. Но если мы постигли сверхдушу в силу превосходящую индивидуальную душу, это становится понятно. Человек стоит под солнцем, ему жарко. Почему он страдает? Ну, сам по себе он не склонен так нагреваться, правда же? Испытывать жар от себя самого? Нет. Солнце причина этому. Можно сказать ему, встань, пожалуйста, в тень. И он может встать в тень, и страдания уйдут. Сам по себе он не источает такие страдания. Сам по себе душа не источает страдания. Если она в нормальных условиях, она не источает никаких страданий. Но, если она становится под влиянием материи, это же как солнечное пекло. Он испытывает такие страдания. Таким образом, нужно знать, что есть превосходящая энергия. Тогда становится понятно, как душа страдает. Итак, Господь Брахма, он сказал, я буду преподавать науку о душе и сверхдуше. Приходите и все слушайте. Он сказал, если кто-то поймет эту науку, он победит все три мира. Наберет такое могущество. Понятно, что заинтересовались и полубоги, и демоны. Чем заинтересовались полубоги? Самоосознанием. Индра был представителем от всех полубогов. Его интересовало самоосознание. Демон тоже пришел получать знания. Но каковы были его мотивы? Он обратил на второе утверждение Господа Брахмы. Победит все три мира. Это факт. Духовное знание – это огромное могущество человеку. Практически беспредельное могущество. И демон тоже пришел поэтому. Могущество – победить три мира. Оба пришли получать трансцендентное знание. Господь Брахма их принял как своих учеников. Как это выражается? В чем выражается, что учитель принял ученика? Если учитель приказывает ученику, это знак. Учитель принял ученика. Если учитель не приказывает ученику, не замечает его, похоже, что он не принял ученика. Поэтому Господь Брахма сказал, принесите мне воды. Обоих он принял. И демоны, и полубога принял. Принесите мне воды. Все, начинает приказ. Он гуру. Ученики он принял. Позицию гуру. Все в порядке. Демоны, полубог, они на перегонки побежали, потому что перед духовным учителем они хотят тоже как-то показать свое рвение, энтузиазм. Когда ученик один, он не так энтузиастичен, но когда несколько учеников, они более энтузиастичны, потому что они соревнуются между собой перед гуру. Это естественно, гуру знает об этом. Знает, как использовать эту природу соперничества в прогрессе, в духовном прогрессе. Полубог и демон, они спустились к воде, набрали в кувшины полной воды и вернулись. Набрав лучшей воды, священной воды. Принеси Господу Брахме, вот, Гуру Махарадж, вода. Что вы видели в воде, сказал Брахма. Если гуру даже просит принести воды, он учит ученика. Ни одна просьба, которую ученик выполняет гуру, не выходит за рамки обучения. Гуру учит каждую секунду. Поэтому он спросил, что вы там видели в воде? И они поняли, что тут был какой-то урок, какой-то другой еще смысл. Не просто он хотел пить, чтобы наполнить физический желудок. Что-то он еще другое хотел. И он спрашивает, что вы там видели в воде? Но мы видели себя самих в воде, отражали, отражение было там. Господь Брахма сказал ровным голосом, это есть ваша сущность. Идите, я дал вам знания. Не бойтесь ничего. И закрыл глаза, ушел в медитацию. Все. Не достучитесь больше. Он дал знание, все. Теперь применяйте его. Все. Гуру больше не будет ничего. Он дал знание, теперь нужно применять его. Интересно то, что он не сказал все о душе сразу. Потому что на самом деле духовный учитель должен быть последовательным. Он не может открыть всю сокровенную тайну сразу не искреннему ученику, не готовому ученику. Он должен проверить, очистить ученика. Путь очищения не что иное, как проверка. Испытание, проверки. Прежде чем мы получим трансцендентное знание как таковое, которое освободит нас полностью от гун природы, пройдем через систему проверок, испытаний. И вот было первое. Идите, я вам дал знание. И тут все уже определилось само по себе, без вмешательства Господа Брахмы. Природа работает сама. Демон подумал, все понятно. Я это тело. Я понял суть, смысл настроений учителя. Видите, Брахма, учитель демонов. Демоны поклоняются ему как высшему гуру также. Но они не получили полное знание от него. Они получили то, что хотели получить. И этот демон подумал, я это тело. Я смогу победить все три мира с помощью развития качеств этого тела. Значит, нужна аскеза. Нужно закалить это тело. Сделать его сильным, умным, мистические силы. Захватить власть нужно. Какие еще варианты? Это тело. Это то, что можно делать с помощью тела. И до сих пор, если кто-то хочет продвинуться с помощью тела, он пойдет этим путем. Нужно обрести большое богатство, связи в этом мире. Нужно привлекательно выглядеть, получить образование и можно получить желаемое. Подчинить весь мир можно таким образом. Мистические силы их интересуют. И демон ушел и больше не вернулся вообще. Итак, Индра, он был полубогом, у него были другие качества, и он подумал, если я это тело, может быть, это и так, я себя чувствую телом, но тело временно. Неужели это полное знание о себе? Какой смысл и обладать всем миром, если тело временно? Представьте, если мир вечен, а тело временно, зачем обладать вечным миром временно, с помощью временного тела? Что-то странное получается. Индра вернулся. И так мы видим, что Господу Брахме, к гуру, вернулось 50% его учеников. Было 100%, вернулось 50% учеников. Индра один вернулся. Сказал, гуру Махарадж. Он в медитации был. Гуру Махарадж, простите. Индра, это ты? Зачем ты пришел? Я же дал тебе знания. Да, я понимаю, но, знаете, меня это знание не удовлетворяет. И нет другого источника, кроме вас, знания, поэтому я снова пришел к вам. Гуру Махарадж, объясните мне, есть ли что-то выше этого? Я думаю, что тело временно. Я не чувствую удовлетворения от такого знания, просто быть телом. Есть рождение, старость, болезнь и смерть. Я боюсь их. Я буду жить в вечном страхе в этом теле. Я буду обладать всем миром, буду бояться всего на свете при этом. Брахма улыбнулся. И прежде чем он дал знания, Индра служил ему 33 небесных года. 33 небесных года. Что он делал? То, что Брахма говорил. То, что нужно было Господу Брахме. Через 33 небесных года Брахма сказал, Индра, ты тонкое тело на самом деле. Я не открыл тебе, конечно, полное знание сразу. Я сказал тебе лишь о грубом теле. От твоей внешней сущности. Но истинная твоя сущность. Тонкое тело. Тело сна. Во сне ты немного знаешь это. Во сне, когда ты спишь, ты перемещаешься на огромные пространства. Ты можешь путешествовать по всей вселенной. Ты видишь удивительные картины. Реальность гораздо выше, чем это. Грубая реальность. Индра подумал, действительно, он же полубог. Ему снятся удивительные сны. Он подумал, Господь Брахма прав. Это похоже на большую реальность. Сон. Сон – большая реальность. И он пошел снова, но он по дороге думал, неужели это моя истинная сущность? Ведь сон временный. Живу-то я все-таки на грубом уровне. Сон – это сон, он слишком временный. Есть приятные сны, а ведь бывают сны неприятные к тому же. Погодите, он вернулся снова к Брахме. Снова 33 небесных года служил ему. Брахма очень удивился. Индра, ты вернулся даже после этого. Ну да, но я думаю, этот сон, он меня не удовлетворяет тоже. Сон временный. Там есть приятные, но есть и неприятные вещи, там тоже двойственность. В чем разница? Я думаю, что нет разницы. И эта жизнь как сон. И сон, это тоже сон. Как Прабхупада сказал, дневной сон, ночной сон. В чем разница? День прошел, прошел. Ночь прошла, прошла. В чем разница? Когда все прошло, одно и то же. Жизнь как сон, они говорят. Поэтому я думаю, есть какое-то большее знание. Итак, мы видим, что Индра, он служит больше и больше, он становится смиреннее и смиренней. Он не обижается на Господа Брахму? Ты что, меня эксплуатировал 33 небесных года и так не открыл истину после этого? Нет, он должен быть готов, квалифицирован, вот в чем дело. Он должен быть квалифицированным, он должен быть отреченным от телесных привязанностей. Квалификация в этом заключается. Отрешенность от телесных привязанностей человека. Тогда он получает трансцендентное знание естественным образом. Из сердца в сердце он просто перетекает. Гуру, говорится, как корова, с полной молока, а ученик как теленок, он просто пьет это молоко. Брахма еще больше стал улыбаться, его это удовлетворяло смирение Индры, и Брахма предвкушал передачу знания. А это очень нравится духовному учителю, передавать трансцендентные знания. Это великое блаженство. Всегда трансцендентное знание передается с великим блаженством. Бхагаватам это описывается. Шукадева Госвами. Он говорит, и царь пришит в блаженстве слушать, забывая о дне и ночи, о пище и сне. Сута Госвами, мудрецы Мишарани, они в блаженстве все слушают. То есть это передается в таком глубоком блаженстве. И Брама предвкушает блаженство. Что есть возможность передать знания, Брама радуется. Ну хорошо, Индра, есть главная вещь. На самом деле, твоя истинная сущность, не твое тело, не твое тонкое тело. Никакого отношения ты к телу вообще не имеешь. Твоя истинная сущность – пустота. Ты ничто, Индра, и никто. Все это иллюзия, ты живешь в иллюзии, но реальность совершенно иная. Реальность – шуньявада, нирвана. Твой глубокий сон. Иногда ты в глубоком сне, когда ты ничего не помнишь, вот это истинное состояние. Ничего не помнить, ничего не знать, не существовать вообще. Индра был ошарашен таким знанием. Но такого никогда не слышал. Впервые получал трансцендентное знание. И оно было близкое к истине, но это была последняя проверка. Это была последняя проверка. Это последняя ловушка Майи в этом заключается. Когда живое существо думает, что он сливается с пустотой, или сливается с Браманом, становится Богом, или становится ничем, самоубийство совершает духовное, суицид. Это тоже не чистое мышление, не чистое сердце. Итак, Брама дал такую версию. Уходя, Индра подумал, нечего возразить на это. Ведь там нет ни наслаждений, ни страданий. Там нет ничего. Но нечего возразить. Но почему мне не нравится все это? Индра думал, думал, потом он понял. Я хочу быть хотя бы кем-то, подумал Индра. Я не хочу быть никем. Я готов даже страдать, лишь бы кем-то быть. Лишь бы быть личностью. Ведь в этом моя суть более глубокая. Я все равно хочу существовать. Я не хочу исчезать это в нирване. И он вернулся снова решительно. Брама, так дело не пойдет. Но на самом деле он служил ему еще 3 года после этого. И тогда, когда Брама увидел, что Индра готов получить знания, он сказал, теперь слушай внимательно, садись, никуда не уходи больше. Теперь мои наставления будут вечно с тобой. Теперь никогда не забывай, что тебе скажу. Ты вечное духовное живое существо. Ты не принадлежишь материальному миру. Ты не грубое, не тонкое тело. Ты не пустота. Ты личность, но ты вечная личность. Ты частичка Кришны. Ты его слуга, как и я. Индра получил трансцендентное знание. Демон нет. Они получили его из одного и того же источника. Демон получил знание о теле, а Индра получил знание о душе. Но демон даже не знал об этом, о каком знании дальше речь шла. Но он не интересовался всем этим. Он был совершенно удовлетворен, удовлетворяя свое тело, развивая физические и мистические способности данного тела. Итак, цель преемственности. Знание есть, это как река. Но на самом деле довольно трудно взять эту воду, трансцендентное знание. Есть такая сказка, которая может быть несколько утрачена в наше время. Примеры такие уже есть утраченные, поскольку люди, может быть, не знают этого принципа преемственности, духовного знания. Но есть такая аллегорическая река, воды которой просто прекрасны. И когда человек наклоняется к воде, вода уходит от него. Протягивает руку, а вода уходит ниже. И он никогда не может дотянуться. Это представление, одно из представлений ада. Вот. Живое существо, которое не может получить трансцендентное знание, оно у такой реки стоит, у прекрасной реки, Майя. Наблюдает, какая чистая, прохладная вода, журчание, все, он жаждет. Но как только он протягивает руку, вода уходит. Он снова стоит, и вода прямо перед ним. Но как только он пытается коснуться, вода тут же уходит. Так же, как есть русская пословица, локоть очень близок, но его очень трудно укусить. И практически это невозможно сделать. Я, кстати, пробовал в детстве. Я думал, я как-нибудь потренируюсь, растяну себе руку специально и шею, и я дотянусь, но я не смог. Оказалось верным представлением. Также иногда это духовное знание, человек слушает и думает, о, как прекрасно, вечное знание, блаженство, любовь к Богу, каждый шаг, танец, каждое слово, песня, это то, что я ищу. Но когда он пытается танцевать, он видит, что ноги у него не танцуют, который начинает петь, он не может петь. Как нет этой энергии внутренней. И где же взять эту внутреннюю энергию? Невозможно петь и танцевать всю свою жизнь на материальной платформе. Ну, только обувь сотрем, и все, и больше ничего не будет. На материальной платформе невозможно. И Прабхупада доказывал, он говорил, говорит, посмотрите, мои ученики, они только страдали в этом мире, а теперь они поют и танцуют каждый день. Кто-то смотрел, когда Прабхупада, ну, может быть, они притворяются просто. Ну, как молодежь тоже прыгает. Прабхупада сказал, ну, невозможно притворяться в течение долгих часов. Ну, вы можете, может быть, в течение часа-двух притворяться, но в 8 часов вы не можете притворяться. И каждый день вы не сможете притворяться. И действительно мы видим это. Притворяться невозможно. Если вкуса нет, трудно пить на Мангаларати. Притворяться невозможно. Можно притвориться неделю, вторую. Может быть, даже полгода можно притворяться. Может быть, кому-то удастся в течение года даже притвориться или больше. Но в конечном итоге выяснится, раз вкуса нет, притворяться больше невозможно. Зачем идти на Мангаларати? Все равно вкуса нет. Что так, мы думаем. На материальной платформе это невозможно. Этой практике очень-очень трудно следовать. Вставать рано утром и идти на Мангаларати. И каждый день, причем так нужно делать. И поэтому постепенно развивается другая концепция. То есть она исходит из несмирения. Конечно, мы знаем, нужно ходить на Мангаларати, преданный любой это знает. Но иногда мы думаем, что внутри у меня что-то уже изменилось, изменилось отношение к этому процессу. Почему-то мне кажется, что это не так уж важно. Что случилось? Почему так? Один человек ушел в мае. Прошло 3 года. Он пришел на программу, увидел меня. Я приехал в тот город. И мы были очень знакомы. Он, может быть, даже через меня и пришел в Сыне Кришне, не помню. Но знал очень хорошо меня. Он подошел, мы с ним стали разговаривать. И я уже вижу, что он другой немножко. Остывший, как бы так. Ну такой энтузиазм уже духовный. Как бы остывает человек. Меняется человек. Я спросил его, послушай, скажи мне, пожалуйста, что ты чувствуешь сейчас? Вот. Ты понимаешь, что ты как бы уже, ну, другой жизнью живешь, может быть, не такой, как раньше. Вот что ты чувствуешь по отношению к сознанию Кришны сейчас, по отношению к гуру, к своему, к процессу? Вот, мне интересна твоя психология. Он говорит, я расскажу с удовольствием. Этот человек ушел, не совершая никаких оскорблений. Просто из-за материальных желаний случилось. Поэтому он такой был открытый очень. И он сказал, говорит, сейчас мне кажется, что сознание Кришны – это просто пройденный этап. Я должен куда-то идти дальше. Мне сейчас такое чувство. Но когда я вспоминаю шастры, говорит, я понимаю, что процесса другого выше нет. Я же читал это в книгах. И то есть с помощью философии я могу вспомнить, и я понимаю, что нет высшего процесса все равно. Но все равно это чувство у меня есть в сердце. Все равно вот у меня такое чувство, нет энтузиазма. Мне кажется, что это уже пройденный этап. Я уже был там. Мне нужно куда-то идти дальше, дальше, продвигаться дальше. Я ему опять сказал, ну как же можно продвинуться дальше Бога? Мы же идем к Богу. Куда же еще дальше? Это же путь непосредственно к Богу. Он говорит, ну да, я говорит, это знаю, это читал, но я чувствую, что мне нужно идти куда-то дальше. В данном случае дальше означает в майю. Удалиться от Кришны, значит. Дальше удалиться от Кришны означает. Не вверх, а просто удалиться от Кришны, скрыться. И там, когда Кришны нет, у человека уже становятся другие критерии. Дело в том, что в сознании Кришны, если мы ощущаем присутствие Бога, мы не можем никак выделиться. Правда? Вот в чем разница. Выделиться здесь невозможно. Например, как можно прославиться в сознании Кришны? Кто нас знает по всему миру? Может быть, нас знает только круг какой-то определенных людей, вот и все. Небольшой причем. А у материалистов есть это понятие славы без Кришны. Больше стимул, больше энтузиазм, слава и деньги. Преданный, конечно, перестает ценить эти вещи, он живет уже в простоте. Другой, но без Кришны эта простота ужасающе выглядит. Так жить? Да нет, нет, так нельзя. Нужно идти дальше, нужно прогрессировать, нужно развиваться, он думает. И поэтому ему кажется, нужно идти куда-то дальше. И таким образом, когда человек перестает следовать практике преданной строго, сначала он чувствует, что что-то ему не хватает, что теперь он уже не следует так, как раньше, хорошо. Но через некоторое время он привыкает, обуславливается. И думает, ну это уже не важно. Я должен идти дальше. Такие мысли приходят. Конечно, это является источником трудностей умственных. Процесс садана – это единственное, что нас поддерживает, наше духовное существование. Больше ничего нет. Садан не заключается только в воспевании Хари Кришна мантры индивидуально. Коллективное воспевание должно быть. Совместное коллективное воспевание. В этом огромная ценность. Один преданный ушел в маю, и через 1.5 года Ну как Майя? Он повторял круги время от времени, все равно свои. Но он не приходил в храм и к преданным не приходил. На киртаны, на лекции. Вот полтора где-то года не было его. Я его опять же хорошо знаю. И он хотел со мной поговорить. Я говорю, ну вот после лекции мы пошли вместе на лекцию. И он присутствовал на Гуру Пуджи, на киртане, на лекции. Потом мы сели в машину, поехали. Приехали на квартиру. И первое, что он мне сказал, говорит, вы знаете, я привык получать счастье от этого процесса. Всегда, когда были киртаны, лекции, я чувствовал что-то трансцендентное. Всегда были какие-то откровения. Но сегодня, говорит, я с ужасом заметил, что ничего не чувствую. Вообще. Я, говорит, с ужасом заметил. Но этот человек сделал правильный вывод. Он был смиренным. Он сказал, я деградировал. Я, говорит, сегодня заметил, что я просто деградировал. Нет никакого вкуса, говорит. Я потерял весь вкус. И мы стали обсуждать эту тему с ним. И мы снова выяснили, я для себя тоже выяснил, как это важно следовать процессу. Воспевание, коллективно, в общении с преданными, общаться с преданными, слушать Шримад Бхагаватам. А что еще нас может развивать духовно? Садхана Бхакти только. Коллективное преданное служение нас сплачивает еще больше, потому что мы видим, что все трудятся с энтузиазмом для Кришны. Мы берем пример друг друга. Мы соревнуемся, это очень хорошо. Но подлинный энтузиазм мы берем не из этого соперничества и соревнования, а из процесса шраваном, киртаном, смараном. Из цепи преемственности. Это наполняет, должно человека наполнять его духовной энергией, блаженством, энтузиазмом, сознанием Кришны. Итак, цепь преемственности. Человек получает знания, служа духовному учителю и смиренно спрашивая, задавая вопросы. Так же, как это описывается Бхагавадгите, вам парам парапраптам и мам раджаршива видух. Знание передавалось по цепи преемственности. Преемственность означает, что люди были испытаны для передачи знания, подготовлены. Это не знание, которое передается за деньги. Если мы идем в институт, мы должны платить деньги сейчас. Там получаем знания. Вы думаете, это знание куплено за деньги? Оно никогда не было знанием и не может быть знанием. Знание – это то, через что человек может видеть. Если же это знание оставляет его в слепоте, какое это знание вообще? Если знание прививает атеизм, как это можно назвать знанием? Если знание прививает светские представления о жизни, то есть представление о том, что я могу действовать согласно своим желаниям, и все, это все. И немножко знать законы. Чтобы не угодить в тюрьму. Вот максимум, что они образование получают. И нет, так знание не передается. Поэтому они становятся глухими к духовным наставлениям, к истинно полезным вещам. В этом различие, что преданные, они не стремятся, может быть, к таким академическим знаниям, сколько они стремятся развить соответствующие качества. И качество уже определяет, какое знание человек получит. Так же, как демон, он обладал демоническими качествами, это определило его знание, количество знаний. Он получил только телесные знания. Итак, обладая материальными качествами, получаем материальное знание, обладая духовными качествами, получаем духовное знание. Очень просто. В этом случае получить трансцендентное знание нетрудно. В какой-то момент, говорится, эта река, она сама подходит и приближается, и утоляет жажду. Сама. И усилий даже никаких не нужно. Потому что, говорится, трансцендентного знания, кроме океана, безграничные океаны, вверх, вниз, влево, вправо, в 10 направлениях. Океан трансцендентного знания. Так же, как мы живем сейчас в океане невежества, это Вселенная, вверх, вниз, в 10 направлениях. Невежество распространено, материальная энергия распространена, пространство, эфир, воздух, огонь, земля, вода, ум, разум, ложное эго, все это нас окружает. В безграничном виде мы видим, как в форме Вселенной, в форме этого тела. И оно взаимодействует. В 10 направлениях нет свободного места. Нужно ли какие-то совершать усилия, чтобы обрести материальное представление о жизни? Никаких усилий. Оно просто протекает естественным образом. Это невежество протекает через сознание живого существа. Прямо с рождения он рождается в невежестве. Также и духовное знание. Есть океаны. Есть духовные вселенные, духовные знания. В 10 направлениях океан трансцендентного блаженства. И нет, не нужно никаких усилий, чтобы получить трансцендентное знание. Необходимо просто качество. Усилия мы совершаем для того, чтобы приобрести качество. Но если просто человек напрягает ум и думает, что это и есть развитие знания, не совсем так. Контроль ума, безусловно, вот это напряжение ума, контроль, поможет нам не совершать греховную деятельность. Утвердиться в практике. То есть ум должен быть натренирован правильно мыслить. Это целая наука, как правильно думать. Вот есть наука, как правильно, например, питаться. Есть наука, как правильно питаться. Есть наука, как правильно общаться с людьми, например. Как правильно выполнять свои профессиональные обязанности. Всегда мы окружены такими вот представлениями, как правильно, как это делать правильно. И правильный означает в данном случае ограниченный рамками нравственности. Мы бы сказали религии прямым текстом. Ограниченный правилами религии. Это есть правильное означает понятие. Как еще можно сказать правильный? И кроме этого, можно по-другому проверить правильность. Подтвердить это. Потому что кто-то может усомниться, почему эти ограничения религии правильные. Может быть, правильно что-то другое. Я могу установить свои правила. Но можно освободиться от страданий только двумя путями. На самом деле, одним путем. Но есть два варианта узнать об этом. Первый вариант, мы просто узнаем из шастр. Эти ограничения принимаем, и это правильно. И страдания уменьшаются. Это просто. Другой момент. Если мы отвергаем Писание, человек отвергает Писание, тогда есть другая возможность приобрести это знание. Получить негативный опыт. Увеличивающееся страдание. Невозможно больше жить. Невозможно жить больше. Невозможно. Хоть в петлю лезть. Так бывает. Тогда человек иногда приходит к Богу. Это категория страдающих людей, говорится. Они приходят к Богу. И получают эти наставления. И применяя эти ограничения, они избавляются от страданий. В любом случае, они получают это из шастр. Либо сразу, либо потом. Но другого источника нет. Писание. Эти наставления религии на самом деле. Это означает правильный. Правильный означает, страдания уменьшаются, значит правильный. Страдания увеличиваются, значит неправильный. Можно так еще понять. И для тех, кто атеистичен, это единственная возможность через страдания прийти к какому-то правильному пониманию, к ограничениям. Однако, не рекомендуется быть атеистом, то есть не рекомендуется страдать в жизни. Мы знаем, что гуру не хочет, чтобы ученики страдали. Прабхупада не хотел, чтобы ученики страдали. Брахма тоже не хочет, чтобы жители его вселенной страдали. Поэтому он вкладывает трансцендентное знание, устанавливает ведические традиции, где каждый рожденный проходит обряд обучения. Сразу же обучают уже правильным вещам. И, конечно, когда это знание утрачивается, наступает тяжелое время. Это как Кали-юга, это хорошая вообще иллюстрация ко всем этим вещам. Это тяжелое, тяжелейшее время. Когда духовное знание утрачивается, то люди реагируют только на страдания. Иногда происходит так, что человек страдает, приходит в сознание Кришны, страдания уменьшают, он снова уходит. Реагирует на свои страдания. И эти страдания означают, что есть какие-то материальные привязанности. И поэтому человек не интересуется духовной жизнью. Вы можете сказать, там вечное знание блаженства. Он послушает, но пойдет заниматься своим делом. Пойдет пить водку все равно. Интересный момент. Как живое существо обуславливается? Так вот, преемственность означает парампара, что сначала устраняется обусловленность. Сначала, прежде всего, устраняется обусловленность. Затем вкладывается трансцендентное знание. Однажды цапля встретила лебедя. Она ходила там по колено в воде, искала пиявок и лягушек. Червей доставал тоже. И лебедь прилетел. Цапля первый раз увидела такую птицу красивую. И была очарована. Какой красивый лебедь, белый. Он так грациозно плавает. Отражается в воде. Вот движение удивительное. Царственная птица. Откуда ты, сказал цапля? Ты с какого-то другого мира должно быть. Я никогда не видел таких птиц в этом озере. Я тут живу уже полжизни или всю жизнь. Я первый раз вижу такого лебедя. Должно быть, ты тоже из прекрасного места откуда прилетел. Расскажи, что там у тебя, какая там у тебя страна, где ты живешь. Я живу на Манасароваре, сказал лебедь. А что это такое? Это райское озеро. Я живу в раю. Это райское озеро, стал описывать. Там чистая вода, там кругом растут только лотосы. Там удивительные запахи. Там много таких удивительных птиц. Там красивые беседки из мрамора и драгоценных камней. Есть травы, птицы, много птиц. А пиявки там есть, сказал Цаплин. Пиявки? Нет пиявок там, сказал лебедь. Ну, тогда это не рай, сказал Цаплин. И вот я живу в раю на самом деле. Тут так много пиявок и лягушек. Если там нет незаконного секса на Голоке Вриндаване, что там делать? Думает Матвей. Если там водки нет, ну что там можно делать вообще на Голоке Вриндаване? Они не интересуются этим. Но если в следующей жизни есть секс, есть водка, они готовы родиться еще раз. Все в порядке тогда. Они согласны, смотрите. Вы говорите, в следующей жизни, они говорят, а кем я рожусь? Ну вот можно снова человеком, а можно собакой. Собакой, он думает. А собака тоже неплохо, он думает. Можно совокупляться прямо на улице. Он так рассуждает, человек. Итак, у человека с материальными представлениями, желаниями, есть свои представления о духовном, мире, о совершенстве. На этом уровне человек не может получить трансцендентное знание. Когда он очищается от материальных представлений, тогда он может получить трансцендентное знание и не создавать проблем при этом. Потому что когда человек не очищен и получает трансцендентное знание, что он делает? Он говорит, я гуру вселенский. Я вселенский гуру. Сенапати Бхакта я. Один такой Сенапати Бхакта появился на Дальнем Востоке. Не так давно. Сенапати Бхакта означает, что это, знаете как, воин, посланный Богом для того, чтобы установить истину на этой планете. Это Сенапати Бхакта. Это что-то как Прабхупада. Вот можно его так Сенапати Бхакта называть. Это победитель. Его нельзя победить. Это один человек, который устанавливает религиозные принципы повсюду. И этот человек, он был, может быть, там несколько месяцев в сознании Кришны, почитал книги и решил, что нужно Сенапати Бхакта должно быть. Он прочитал такие важные вещи. Он понял смысл шастр. Так ему. Я никогда не общался с преданными, очевидно, просто и поэтому. Он думал, что тут все такие Сенапати Бхакты, и тогда бы все было нормально. Но он почувствовал, что он особенный по сравнению с другими людьми, и он объявил. Он даже в ИСККОН официальное письмо написал. Я Сенапати Бхакта. Поклоняйтесь мне. Смиренно спрашивайте, я вам передам знания. Научитесь смирению сначала. Я вижу, что вам необходимо смирение, на самом деле. Преданные громко смеялись, как Паундрака, помните? Я верховная личность Бога. Ты должен предаться мне и передать все свои атрибуты мне. И все хохотали. Яду. Кришна, он смеялся очень долго. Особенно смеялся, когда он увидел непосредственно Паундраку. В такой же колеснице, как у него, в таких же доспехах. И четыре руки были приделаны, и он стоял очень серьезно, смотрел на все. В Тамагуне в такой, знаете. Кришна, он везде и всюду. Он может быть в себе, но он при этом знает все. Он отстранен, но в то же время знает все. Это удивительно, как Бог действует. Но этот Паундрак, он был в себя углублен настолько, что не замечал вообще ничего вокруг. Кришна перед ним стоял, он ничего не замечал. Он говорит, отдавай сюда атрибуты немедленно. Я верховная личность Бога, пришел пролить милость на эту планету, установить здесь религиозные принципы, уничтожить демонов. И ты первый Кришна-демон. Ты незаконно присвоил себе этот титул. Кришна говорит, держи диск, Паундрака. Первый атрибут поймаешь, значит. Паундрака Кришну убил. Смотрите, голова. Наверное, Паундрака Кришну убил. Но они тоже так думали, как Паундрака. Они думали, это Бог. Итак, на телесной основе вера ложная. Ложные религии. Кто-то говорит, мы русские. Христиане. Кто-то говорит, мы казахи, мы мусульмане. Все это ложное. Все это относится к телу. Кто-то сказал, я мусульманин. В Киргизии это было. Это было, кто-то из милиционеров нас остановил. А я мусульманин, стал говорить. Вы читаете намаз? Да нет. Вы Коран читали? Ни разу. Нет, тогда вы не мусульманин. А кто вы? Киргиз он сказал. Все правильно, все понятно. Даже чтобы быть христианином и мусульманином, нужно подняться на телесной концепции, на самом деле. Ну, автоматически, если я киргиз или казах, или, значит, я мусульманин. Все автоматически. Это уже прикладывается к национальности. Нет, нет. К рождению прикладывается только невежество. Все рождаются в невежестве. Никто не рождается ни мусульманином, ни христианином, ни кришнаитом. Нет. Это должно приобретаться, развиваться. Это должна быть дисциплина, обучение, практика. Любого человека можно возвысить до трансцендентного уровня. В этом смысл парампары. И Прабхупада говорит, единственная забота гуру следить, чтобы никто не страдал вокруг. А от чего люди страдают? От своего невежества. Другой причины нет. Другой причины нет страдания, только от невежества. Невежество означает, что мне чего-то постоянно не хватает. А чего, я не знаю. Вот это означает невежество. И куда такой человек не поместит, но здесь страдает. На телегу посади, страдает, потому что машину посади, там страдает тоже. В самолет посади, там будет страдать. На райскую планету поднимись, и там будет страдать. Значит, он должен освободиться от страданий, даже чтобы подняться в рай. Посмотрите, чтобы стать райским жителем, нужно изменить ум. Нужно изменить этот принцип страдания. Страдает без причины, без всякого человека. И единственная причина – это невежество. Поэтому необходимо обучение. Главное – это передача трансцендентного знания. И Брама, он передает Нараде. Нарада квалифицирован. Нарада, смотрите, как к нему обращается. Вот представьте. Представьте, что Нарада Муни обращается к вам, а вы Господь Брама. Послушайте, что он говорит. Просто поймите, вот вы Господь Брама. К вам подходит Нарада и говорит вам. О, главный из полубогов. Это по отношению к нам, каждому говорит. Потому что мы все Брамы сейчас. О, перворожденный, творец всех живых существ. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Что вы чувствуете? Пожалуйста, открой мне трансцендентное знание, которое приводит к постижению истины об индивидуальной душе и сверхдуше. Смотрите, какой этикет. Даже если вы ничего не знаете, у вас знание раскроется после таких слов. А когда подходит глупец и говорит, ну как там насчет према-бхакти? Вы скажете, я не знаю ничего об этом. У вас нет никакой энергии, вы понимаете, что вы не можете ничего сказать на этот счет. Итак, без смирения знание не раскрывается, видите. Гуру не бог. Он не сможет передать знание в этом случае без санкций свыше. Кришна дает санкцию только тогда, когда ученик смиренен. И Кришна удовлетворяется его смирением. Он так подошел к его преданному. И Кришна вдохновляется. И гуру тоже вдохновляется. Сверхдуша вдохновляет его. И они передают знания вместе. Что сверхдуша в каждом сердце. И когда гуру говорит, смиренный ученик чувствует внутри, что все это подтверждается в моем собственном сердце. Так он получает знание, приобретает это знание, реализует это знание. Теперь я знаю, он говорит. Теперь я могу так действовать. Могу так жить с этим знанием. И это основной момент, как здесь и говорилось, как бы основной момент в том, чтобы удовлетворить духовного учителя вот таким служением, служением, смирением. И, конечно, гуру хочет, чтобы это служение ученик делал по отношению к Богу именно. По отношению к Кришне. Как Ниранджа с вами написал одному ученику, и он сказал, я хочу, чтобы твоя привязанность переключилась с меня на Господа Кришну. Так он сказал. Я хочу, чтобы твоя привязанность переключилась на Кришну. Чтобы ты был также и к Кришне привязан. Не просто ко мне, а также и к Кришне через меня. Гуру заботится об этом. По сути, его миссия вернуть к Богу живое существо. А не забрать его себе куда-то. К Богу вручить. Все мы Богу принадлежим. Гуру думает об этом. Итак, одновременно преемственность означает, что мы получаем знания от духовного учителя. Но он слуга Кришны. В этом его главная квалификация. Он идеальный истинный ученик своего духовного учителя. Поэтому он гуру. И служа духовному учителю, спрашивая смиренно, мы также приобретаем такую же точную квалификацию. Смиренного слуги. В конце концов мы подумаем, я просто слуга своего гуру. Я больше никто. Я ничего себе не представляю. Я просто его смиренный слуга. Это и есть квалификация гуру. Вот это. Если кто-то подойдет и будет спрашивать какие-то вещи, мы скажем, я ничего не знаю. Но я помню, мой гуру Махарадж говорил такую вещь. И я жил в соответствии с его наставлением, это помогло мне. Поэтому послушай, что он говорил. Мы никогда не зовем, я знаю, я сейчас все объясню, прочее, в таком настроении. Нет. Квалификация гуру именно в том, что он понимает, Гуру Махарадж дал мне знания. Я ничего не знаю. Я сам по себе ничего себе не представляю. Ровным счетом ничего. Когда он понимает эту вещь, это квалификация. Для передачи уже другого знания другим людям. И Нарада дает пример. Смотрите, он мудрейший всех полубогов, но какое смирение? И с этим смирением задает очень важные вопросы. Нарада, задавая эти вопросы, конечно же, заботится и о других. Он будет передавать это знание Нарада Муни. Но передавая другим, мы должны сделать так, чтобы это знание стало нашим. Нашим знанием было. Чтобы мы могли тоже принять его непосредственно. Осознать это знание. По-другому невозможно это получить знание. Варна Прадарша Гуру скажет: возьми книги Прабхупады, почитай, там все написано. Это нормально, но этого недостаточно, видите. Необходимо получить шикшу еще. От того, кто знает, кто живет в этой сфере, кто уже приобрел знание, это его знание. Знаете, знание Бхагавадгиты можно приобрести, это будет наше знание. И тогда, поскольку это будет наше знание, можем передавать по собственному усмотрению. Господь Читания об этом сказал Мурари-гупти. Да, да, он об этом сказал ему. Поклоняйся Раде и Кришне, а Мурари-гупти поклонялся Хануману. О, Господу Раме. Он же воплощение Ханумана. Мурари-гупта. Но почему ты поклоняешься Господу Раме? Ведь Рада и Кришна – источник этой инкарнации. Они выше. Поклоняйся Раде и Кришне, сказал Господь Читания. Это была проверка, тест. Мурари-гупта стал это делать, он принял, поскольку это как бы правда. Но сердце его принадлежало Господу Раме. А он плакал постоянно в разлуке с Господом Раме. Служа Раде и Кришне, он плакал постоянно Господи Рамачандре. Он пришел и сказал: я не могу. Я служу, конечно, я делаю, но и дело в том, что я не могу забыть Господа Раму. Я никогда не смогу забыть его. И тогда Господь Читания сказал: Мурари-гупта, ты купил меня своей преданностью. Теперь я твоя собственность. Ты приобрел меня своей преданностью. Теперь я принадлежу тебе, сказал Господь Читания. Я в твоем сердце теперь. Настолько, что ты можешь пойти на рынок и продать меня кому захочешь. Трансцендентное знание – это сам Кришна. А чистый преданный может дать его любому человеку искреннему. По собственному усмотрению. Кришна говорит: ты можешь пойти на рынок и продать меня кому захочешь теперь. Я твоя собственность. Но понятно, что гуру, он не будет кому попало давать Кришну. Это же понятно. Конечно, это очень таинственный процесс передачи знания, сокровенный, внутренний. Гуру должен быть удовлетворен в сердце своим учеником. Знание автоматически переходит. Он не скажет: ну теперь я доволен тобой, иди сюда, я передам тебе знание. Руку на голову положит, разряд какой-нибудь. Как делают некоторые мистики. Все, получил знание, отходи, следующий. Нет, ничего этого не нужно делать. Автоматически знания переходят. По милости сверхдуши. Гуру может где-то ездить в других местах. Можем продолжить служение здесь. Но можем удовлетворить его. В любой момент. Не обязательно ему нужно приезжать сюда, чтобы убедиться, что кто-то удовлетворил этим служением. Нет, процесс внутренний, а не внешний. И как мы чувствуем, что гуру доволен? Мы сразу чувствуем духовный прогресс. Вот и все. Если гуру доволен нашим служением, мы сразу чувствуем духовный рост, духовный прогресс. И это критерий. Разве мы не прогрессируем, когда духовный учитель уезжает? Значит, он доволен нашим служением. Не так ли? Мы сразу будем чувствовать рост духовный. Что наши материальные привязанности будут ослабевать, и духовный вкус будет увеличиваться. Вот таким образом будет происходить. Это и есть передача знания. Вот мы в процессе передачи знания находимся. Иногда, совершая ошибки, можем утрачивать вкус, но преемственность такова, что Кришна помогает нам внутри сердца исправить все эти ошибки. Сделать правильные выводы, осознать, избегать этих вещей. То есть процесс, он совершенный на самом деле. Совершенный процесс означает, что даже если человек не совершенен, а процесс совершенен, человек становится совершенным в этом процессе. Даже совершая ошибки. Это значит совершенный процесс. Агам твам, царапапе, все, я тебя сам защищу от всех твоих грехов, от твоих ошибок. Значит, совершенство здесь, это совершенный процесс. Итак, Прабхупада здесь сосредотачивается на этой теме духовного учителя и передачи знания. Поэтому мы сегодня поговорили об этом. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Да, пожалуйста.
В лекции было сказано, что мы соревнуемся в сознании Кришны. У нас в Вриндаванхаме три аштама. Возможно ли организация соревнования по исключению тамагуны в аштамах?
Это хорошая идея, на самом деле. Да, это используется вот в таких коллективных кругах, это используется. Вот такие коллективные вещи, как армия, например, да, или что еще, где люди живут коллективно именно. Там используются такие соревнования. Например, в тюрьмах тоже самое есть.
Везде,
где есть коллективно, да, везде используется дух соревнования. Например, какие-то там у них есть роты, да, эти казармы, где они живут. Там одна, две-три казармы на территории могут быть, воинской части, может быть, там живут солдаты. И они живут в разных условиях, где-то чище, где-то грязнее, то есть там свои традиции. И так они соревнуются. Вот самая чистая там рота, например, казарма. И им привилегия. Им всегда даются привилегии таким людям. Они самые чистые, поэтому они освобождаются часто от каких-то плохих работ. Самые грязные достают на плохие работы. И работайте, говорят. И людям это не нравится, поэтому они тоже хотят чистоты и так далее. Но это материальный процесс, безусловно. Это чисто материально. Но вообще, знаете, вот, например, здесь есть храм, здесь есть Гирираж, здесь будут божества. Просто преданные могут приехать сюда, например, проездом из Индии, из России, как-то там куда-то, и заглянуть сюда и увидят все это. И у них появится желание сделать то же самое в России. Уже это происходит. Видите, это тоже соревнование в самом смысле. Хорошие вещи очень заразительны в сознании Кришны. Плохие не очень заразительны, а хорошие очень заразительны. Если мы кому-то приходим домой, грехался, и там чисто, божества, там, знаете, благость такая вообще. И мы думаем, вот так надо жить, я уже в такой-то могу, мне нужно все менять, и мы хотим, правда? Да, то есть собственный пример. Поэтому, конечно, хорошо, если какой-то, если три ашрама, и какой-то ашрам, ну, очень, очень хорошо следует саддхана бхакти, все будут смотреть на это, ориентироваться. Некоторые соревнования, оно может быть уместно. Потому что дух соревнования, это рыцарская раса, это есть в духовном мире. Это не что-то чуждое нам. Это есть. Рыцарская раса. Потому что шанта, нейтральные отношения, они пассивны. Однажды во Вриндаване я на уровне шанта расы опустился. Ну, может быть, поднялся, я даже не знаю, потому что. Но преданные заметили, что я жил в комнате, мы жили втроем, и я не убирал в комнате никогда. И других отговаривал, что некогда вообще убираться, пойдем. Мое понимание было такое, что это Вриндаван, что пыль Вриндавана, песок Вриндавана, везде все чисто. Дошло до того, что птицы залетели, уже гнезда стали видеть. Я думаю, это Вриндаван, все в порядке. Я думаю, ну это же чисто, это же Вриндаван. А преданный говорит, там агуна. Я говорю, ну здесь нет гун материальной природы, то есть можно жить в грязи, то есть получается. Ну а один преданный, он подумал, как же со мной бороться с таким сознанием? Он такой трансцендентный, что может жить в грязи теперь. Но мы были друзья, и он сказал мне, а ты знаешь, Прабхупада жил в Вриндаване, два раза в день мыл свою комнату. Я подумал, действительно, это так. Ведь я же забыл об этом. Он жил в Вриндаване, мыл два раза в день свою комнату. Сам Прабхупада. И после этого я стал мыть комнату. Вот это шанта. Там Вриндаван, тут Вриндаван. Все трансцендентно, понимаете? Ничего делать не нужно. Кришна в сердце, в каждом атоме. Мой, не мой, ничего не изменится. Он и в грязных атомах, и в чистых атомах. Какая разница? Все трансцендентно. Это шанта. Но рыцарская раса выше. Да, есть соперничество. Лучше делать для Кришны. Лучше для Кришны делать.
Я хочу просто, ну, пусть он не говорит, я хочу просто быть благочестивым и так далее, но по всем его словам было понятно, что он просто хочет, как бы, пытается просто, как как-то, ну, знание есть какое-то определенное, он был какое-то время движением. Ну, по его этим словам понятно, что он хочет просто быть благочестивым человеком. Возможно ли это, вот, соприкасаясь с материалистами и так далее, чтобы не деградировать, а вырос?
Я бы сказал, что в Кали-Югу, основываясь на шастрах, что в Кали-Югу на самом деле невозможно стать просто благочестивым человеком. Невозможно, потому что атмосфера, как вы и говорите, она далеко не благочестивая, и мы втянемся, мы заразимся, осквернимся окружающим миром. Поэтому рекомендуется только сознание Кришны, воспевание святого имени. Даже варнашрама-дхарма не рекомендуется, как таковая, без воспевания, не рекомендуется. Потому что даже это создаст только проблемы. Кали-юга – это самое деградированное время, а благочестие речи быть не может. Кругом раджас и тамас, больше ничего нет. Какое благочестие может быть? Если он хочет быть благочестивым, он должен минимум 4 круга хотя бы повторять. Не оставлять повторять 4 круга мантры хотя бы. Скажите об этом. Это будет благочестие какое-то. Прабхупада говорил так, что для материалистов 4 круга мантры, говорит. Материальные дела пойдут лучше. Вы будете радовать благочестие какое-то. Две вещи. Повторять Хари Кришна мантру и заниматься преданным служением. Но в этом, в этих наставлениях есть все уже. Это не просто две вещи, это вся наша жизнь. Угу. Заниматься преданным служением означает занять ум, речь и тело. Понимаете? Так нужно понимать вот это выражение, заниматься преданным служением. Занять ум, речь и тело полностью. А как это возможно? Только повторяя Хари Кришна мантру. Если мы очень хорошо воспеваем Хари Кришна мантру, то мы, безусловно, сможем заниматься преданным служением. Но в этих двух наставлениях, просто их, если развернуть, мы увидим, что там есть все. Как Прабхупада сказал, если вы будете просто всю жизнь 16 кругов, 4 принципа, вы вернетесь к Богу. Кажется просто? Но опыт и преданный знает, что такое. Что без утренних служб вы перестанете повторять мантру рано или поздно. Если вы будете спать больше 7 часов, вы падете. Если вы будете есть больше 2 раз в день полностью, вы падете. Они знают, они имеют опыт. Если вы хоть что-то нарушите в святой бхакти, вы не сможете долго повторять Хари Кришна мантру. Но в этом наставлении всего 2 вся наша жизнь. Мы понимаем, как много еще нужно вещей делать, чтобы хорошо повторять Хари Кришна мантру и принципы соблюдать. Придется управлять чувствами, очистить ум, развить качество. Смотрите, сколько этих работ придется совершить. Чтобы просто удержаться на 16 кругах, 4 принципах, придется изменить всю свою жизнь вообще. Поэтому вот наставления очень глубокие, они исходят непосредственно от Верховной Личности Бога. Эти 2 наставления переворачивают всю нашу жизнь. Их достаточно на самом деле, если к ним серьезно отнестись. Это наставление Кришны, Господа Чайтаньи. Например, мы видим, например, такой просто абстрактный пример. Кто-то из преданных занимается практикой сознания Кришны. И он живет несколько лет вашими, и поэтому там он легко соблюдает саданы бхакти. Есть свои небольшие трудности, но в целом ашрам ему помогает, и он занят служением, он принимает какие-то авторитеты. Он вполне приемлемый человек для духовной жизни, скажем так. И несколько лет он проводит в таких условиях. Затем, как правило, что происходит, его материальные желания также проявляются, поскольку мы прогрессируем очень медленно, а тело растет быстрее. Прогресс духовный может быть медленный слишком. Поэтому мы не успеваем прогрессировать до уровня отречения. Так? И означает, что мы переходим к грехасхашам. Хотя я жил долго в ашраме, я перешел к грехасхашам, но потому что я не с такой большой скоростью продвигался, это понятно. И мне придется еще пойти на уступку на какую-то. прежде чем я полностью предамся Кришне, полностью, полностью. И так человек принял грехастхашрам, и потом он стал менее заметный, менее сильный, менее устойчивый в практике, в садхана-бхакти. Вкус его стал колеблющимся. Иногда его посещают какие-то сомнения даже этого человека. И в чем дело? Но он продолжает. Продолжает, потому что имеет желание стать преданным. И так он может измениться. И он переживает это свое состояние. Потому что теперь он незаметен в обществе преданных. Понимаете, да? Вот в чем причина переживания. Но когда он начнет переживать по другой причине, у него очень много изменится в жизни. Если он просто будет думать, мне нужно стать лучше самому, просто лучше стать. Дело не в том, в каких условиях, а в том, какой я есть на самом деле, кто я. Когда начнет переживать именно о своем духовном росте, лично о своей духовной жизни, о своих взаимоотношениях с Богом, когда он углубится в эту сторону жизни, мы увидим, что его духовная жизнь снова станет наполненной в его условиях. Он будет находить множество возможностей служить Кришне. Гораздо больше, чем если бы он был вашим. Он станет более самостоятельным, более ответственным. Вот это требуется. Потому что есть момент престижа, когда мы живем вашими, это момент престижа. Мы всегда выглядим большими людьми по сравнению с прихожанами, которые слабы в садхана бхакти и переходят раз в неделю иногда и прочее. И мы выглядим на высоте. И мы благодаря этому вдохновлены, но когда мы сами теряем этот статус, мы расстраиваемся. Но это лишь внешняя вещь, которая дает нам счастье или несчастье. Это лишь внешняя природа, гуны. По-настоящему преданный становится серьезным тогда, когда он думает о других вещах, не о внешних, а о внутренних вещах. И когда он на этом сосредоточен, видно, что какой бы ашрам он ни принял, в каких бы условиях ни оказался, он все равно продолжает практику. Он продолжает, он старается это делать. А затем вы замечаете вдруг, что он начинает удивительно говорить. У него есть реализация, у него есть глубина, у него есть чувства какие-то чистые. Но ведь откуда это все? Знаете, сколько сейчас есть преданных в Исконе, которые удивительно говорят вообще? Удивительно говорят. Мы не видели, может быть, мы несколько процентов всего видели преданных в Исконе. Слышали. Но когда мы были во Вриндаване, в других местах, за границей, там очень много учеников Шилпрупады и других также старых преданных, которые удивительно имеют реализацию, очень удивительно преданные. Мы обычно думаем, преданный это гуру и прочего, это официально. Но есть неофициально, и неофициально гуру человек не является, но он имеет удивительную реализацию, имеет тот же самый опыт. Одна преданная жила в Америке несколько лет. Ученица не ранее с вами. Когда она вернулась, она рассказывала об этом. Говорит, там так много учеников Прабхупады. Говорит, я сделал открытие для себя. Говорит, там приходят грехасти, вот люди, работающие, занимающиеся бизнесом, ученики Прабхупады. И они дают лекции по Бхагавату, говорит, точно такие же, как дают саньяси. Говорит. Я говорит, получаю говорит, такое же вдохновение, такая же реализация, такая же сила от них исходит, такая же вера исходит от них. Также они служат Кришне, смотрите, они получают тот же самый опыт. Хотя официально такой ответственности не несут, но они продвигаются к Кришне, они возвращаются к Богу. Она говорит, а после этого совершенно говорит, стала по-другому смотреть на всех других преданных. Я увидела, что продвигаться можно, даже не будучи саньяси. Это реально. То есть все дело просто в духовном продвижении, не в каких-то внешних формах. Не нужно расстраиваться, если внешние формы меняются. Это все временно. Так, пока у нас есть просто духовное желание, мы будем защищены Кришной. Препятствий никаких нет. Я вам покажу, как вот такой график, смотрите. Вот вы идете и приходите в препятствие, тупик. Вы говорите, почему это препятствие? Но если вы подниметесь немножко выше, увидите, что это ступенька просто. Пойдете дальше. Подниметесь, вы пойдете дальше. Это ступень, это не препятствие. Слепой человек, он спотыкается, когда ступенька. Это как препятствие. Но когда он понимает, что это ступенька, он смело идет, даже слепой. Правильно? Он видит этот ритм, находит его и идет. Так же в духовной жизни есть ритм. Вы сталкиваетесь, значит ступенька. Вы уже знаете, куда ногу поднимать, если вы опытные. Есть стандарты же, да? Вот ступеньки все одинаковые. Поэтому препятствий нет, это иллюзия. Никаких препятствий нет. Просто поднимите ногу и пойдете дальше. Чуть-чуть приподняться и пойдете дальше, и все. Но если ноги не поднимать, что такое? Не могу пройти. В чем дело, знаете, как человек? Такой комический сюжет. Нет, препятствий нет, сознание Кришны. Дорога открыта. Нет препятствий никаких. Приятные живут, не моют пол, живут в грязи.
А есть другой категория, который пытается исправить положение, на это переходит. И теперь есть такие другие категории, которые сами живут, но чистоту поддерживают, но не пытаются исправить положение. Как здесь выполнить? Беспокоиться и тоже
все преданные по-разному расположены в гунах материальной природы, отсюда это разнообразие невежества. Прабхупада, конечно, ругался сильно очень, когда видел нечистоту. Очень сильно ругался. В Майяпуре об этом рассказал Джайапатака Махараш. Он получил один урок от Прабхупады на всю жизнь. На всю жизнь он получил урок. Очень тяжелый. Он рассказывал об этом. Это даже где-то записано в книге. Может быть, даже вы знаете эту историю, я думаю. Туалеты. Они построили туалеты. Вообще там не было никаких туалетов, там же были поля и все. Нет у людей туалетов. Но Прабхупада сказал, туалеты должны быть, иначе западные люди не приедут сюда. Здесь не будет туалетов, западный человек не приедет сюда. Нужно сделать такие же туалеты, как на Западе, все чисто так вот. Они построили туалеты, но поскольку там Индия, другие как бы привычки вот у простых людей, эти туалеты были забиты доверху отходами. И Прабхупада вошел в один такой туалет. Открыл дверь, туда невозможно было даже войти. Страшная картина была вообще. И Прабхупада, он устроил просто разгром, причем очень страшный. Никто даже не ожидал этого. Потому что все много работали. Думали, ну что там туалеты, ну ерунда, ну просто некогда. И все просто работали, строили, строили, все были заняты на 100%. И тут Прабхупада открыл дверь, увидел и такое устроил. И он стал говорить, что в какой гуне вы находитесь, в такое все превращаете. Это ваше невежество, понимаете? Говорит, это ваша тамагуна, то, что вы делаете. И он стал так ругать. И Джайапатака Махараш тогда отвечал за все это строительство там. И все это упало на него, на одного человека. Прабхупада не ругал как бы всех, потому что всех там и не было. А вот рядом оказался Джайапатака Махараш, и на него это все упало. Это был единственный, говорит, урок, говорит, такой сильный. И говорит, после этого я это помню на всю жизнь, этот урок. После этого туалеты всегда были чистые. Всегда были чистые туалеты. Пойдите в Майяпур, вы удивитесь, какие чистые туалеты. Даже сейчас, через 30 лет, через 35 лет после этих наставлений, пойдите посмотрите, туалеты такие же чистые, как Прабхупада хотел. Вот это означает преданное служение. Итак, почему они чистые? Потому что я этого хочу. Нет, духовный учитель этого хочет. Поэтому я хочу, чтобы они тоже были чистые. Вот так мы мыслим. Так мы должны мыслить. Может быть, и я этого хочу, но мыслить мы должны не таким образом. Для кого-то это будет делом всей жизни, поддерживать туалеты в чистоте. И это преданное служение. И человек вернется к Богу, совершая такое служение. Рупа Госвами говорит, что есть три категории преданных. И тот, кто воспевает святое имя, мы мысленно оказываем почтение такому человеку в мыслях. Тот, кто получил дикшу, мы можем склониться перед ним и Уттаматикари мы служим, принимаем как духовного учителя такого человека. Такого тигета. То есть, конечно, будем по-разному общаться с преданными в соответствии с разными уровнями. Но, как минимум, мысленное почтение мы должны выражать друг другу. Как минимум. Это минимум. Тигет. Если ум будет таким позитивным, то, конечно, будут и речи, и поступки также хороши. Такого настроения Рупа Госвами. Как минимум в уме. Уже поздно. Большое спасибо. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.